Галатам 3 глава, открывайте пока. Так, мы сегодня посмотрим с 15 стиха и до конца главы. Павел продолжает защищать, обосновывать благодать. Назидание вере он делает. Благодать – это самое важное. Она, с одной стороны, и легкая, и с другой стороны, трудная, потому что вот часто бывает, мы как бы отпадаем от нее, пытаемся своими силами жить для Бога. И это все не Новый Завет, поэтому будем внимательны, будем питаться, возрастать в этой благодати. В благодати можно возрастать, не бывает такого, что вот там спасся 20 лет по благодати, и все теперь. В ней надо возрастать, приносить плод, по-другому никак. 15 стих. «Братья, говорю про рассуждение человеческое. Даже человеком, утвержденному завещание, никто не отменяет и не прибавляет к нему». Очень много уже Павел говорил в 3 главе, что благословение приходит через Иисуса, не через закон, не через Моисея, не через человеческие дела, пусть даже самые искренние. Они приходят через Иисуса Христа по благодати, через доверие Иисусу Христу. И здесь вот он продолжает эту аргументацию. И такой очень хороший пример, и нам он понятен, что завещание его не отменяют. Даже, ну, особенно если человек умер, да, здесь подразумевается, Авраам умер, и вот то, что ему Бог обещал, это все это неизменно. Вот, и, ну, мы тоже знаем, все, человек умер, все там, ну, неважно. Вот, да, и вот такая вот логика понятна. Вот, и поэтому дальше 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потом как бы о многих, но как бы об одном из семени твоему, который есть Христос». Галаты и Павел, они хорошо знали греческий. Вот. Павел хорошо знал греческий. Мы немножко можем не разбираться там в множественное, единственное число. Я вчера там пытался разбираться и немножко понял, как это, почему это так. Но, в принципе, я так думаю, можно довериться Павлу. Он хорошо разбирался в греческом языке. Он был ученый. Он не только в Иудее жил, он и жил в языческом мире. Там. И, в общем, греческий – это был его, можно сказать, второй родной язык. Поэтому он говорит, что там в единственном числе вот это обетование Аврааму было дано. Хотя, можно быть, и думать, что потом, вот израильтяне, вот все израильтяне, они будут потомки Авраама, они благословенны, да? Но Павел уточняет, на самом деле, там имеется в виду об одном особом потомке, это, конечно, Иисус Христос. То есть, это почему он говорит? Потому что галаты думали, вот эта вот группа людей, вот эти иудеи, вот эти, это Яков, вот они избраны, вот они все вот благословенны, а нам еще непонятно как, нам надо еще достичь этого благословения. И мы вроде бы как бы нам эти проблемы, которые у галат, они, ну там, кто сейчас от Якова придет из Иерусалима и смутит нас? Такого нет, но мы все равно смущаемся, и мы иногда думаем, что вот есть какая-то там группа людей, вот, они благословенны, а мне еще далеко, мне надо заслужить. И как это сделать? И Павел возвращает к простой мысли. Это дело, это не о том, что какая-то группа людей. Это Иисус Христос. И если у тебя есть Иисус Христос, это все, что тебе нужно. У тебя есть это благословение. Обетование именно было дано об одном вот этом израильтяне, Иисусе Христе было дано. Если ты с Иисусом, ты благословен. Так же, как и Авраам. Вот такая вот логика, и галатам это надо было услышать, и нам нужно было услышать. Если у вас есть Иисус Христос, у вас все есть, все, что вам нужно для жизни в полноте. Аминь. Именно Иисус Христос. Но, понятно, с этим вы все согласитесь, да, как бы вы образованные протестанты. Но, понимаете, внутри сердца мы зачастую не ко Христу, а к нашим ресурсам обращаемся, чтобы угодить Богу. Вот тут вот надо понять, что это уже не благодать. И поэтому в этом плане послание Галатам актуально для нас, потому что зачастую, да, Иисус, Иисус, но ты сам пытаешься грести, вот как я из этой примера слов говорю, вот сам пытаешься грести, а зачем? Только Христос, только Его сила. Дальше, 17 по 18 стих. «Я говорю то, что завет-то о Христе, прежде Богом утвержденный закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, что обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оно по обетованию, по обещанию». Завет о Христе, вот об этом благословении, о том, как язычники, евреи и вообще все здесь на земле, как они могут быть благословенными. Потому что изначально-то мы помним, что Бог проклял землю, да? Ну, смерть, болезнь, труд в поте лица и все такое. Ну, мы, вот. А как избавиться от этого проклятия? Вот Бог уже Аврааму тогда это пообещал. Об Иисусе Христе, именно через Иисуса Христа это проклятие отменяется и приходит благословение, жизнь вечная, полнота, общение с Богом и вот это вот благословение. Все хотят быть благословенными, все хотят быть счастливыми. В Библии часто говорится слово «благословенно», мы сейчас используем слово «счастье», да? Вот, другими словами, это счастье было обещано через Авраама. Еще закона не было. Моисей еще 400 лет был до закона. И такая хорошая логика. Закон не отменяет, потому что вот как завещание, его нельзя переменить. Закон пришел, но завещание, которое было дано образно Аврааму, оно не меняется. То есть он пытается показать галатам, что вот то, что они начали уповать на благодать, на самом деле, и это и есть корень, это и есть основа, это самое главное. Закон второстепенен. А зачастую галат, да и мы иногда думаем, что закон, Божий закон же он хорош, он как бы первостепенный. Ну, а если у тебя не получилось, тогда давай пытаться изучать благодать. Но зачастую мы почему-то закон, правила, справедливость ставим на первое место. И вот Павел очень хорошо, он сам через это прошел, он был погружен в закон, понимаете? Он был погружен в закон, он был, ну, фарисей от фарисеев. Закон там с утра до вечера он изучал и проповедовал, и воспевал его, и так далее, и так далее. Но он понял, что есть что-то важнее, чем закон. Благодать, которая была раньше на самом деле, и закон никак не отменяет. И причем он говорит такое, если по закону, то уже как бы тогда обетование не имеет смысла. Или по обетованию, или по закону. И вот поэтому, если наследство по закону, то это не по обетованию, но это такого не может быть, потому что обетование, обещание Авраама нельзя отменять, вот как нельзя отменять завещание. Аврааму вот это было именно обещание о Христе, братья и сестры. Особому потомку, Павел это показывает. Вот это было давным-давно еще, за 430 лет до Моисея. Даже Авраам в тот момент еще вообще не был обрезан даже. Вот так вот. И, в принципе, очень хороший, сильный аргумент, потому что галат, вот эти христиане-законники пришли, и они смущали, они говорили, что благодать – это так себя, вот закон, вот это да, вот это полнота. Павел пытается показать, что благодать, она важнее, она раньше, она как раз приносит полноту и благословение. Вот. Но тогда сразу задается вопрос, и на него очень важно ответить. Потому что если мы не ответим на него, мы и не схватимся за благодать. Важно понять тогда, а зачем тогда вообще закон? Ну, зачем Бог дал закон тогда, да? Вообще, какое место закона в этом? Что, вообще закон, что ли, забыть про него? Ну, как? Да, надо ответить. И как раз Павел, он предвидимо, он отвечает с 19 по 20 стих. Для чего же закон? Он дан после... по причине преступления, до времени пришествия семени, то есть он временно был, да, к которому относится обетование, и предписан через ангела в руку посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Получается, что вот здесь Павел будет давать две причины. Вот первая причина вот в этих стихах, она заключается в том, что, ключевое слово, по причине преступлений, вот закон был дан, по причине преступления. Чтобы, другими словами, чтобы ограничить зло, чтобы сдержать зло, понимаете, закон. А закон, он, ну, сдерживает зло, да. Но он только временно сдерживает, он как бы не исцеляет, он не решает проблемы. Благословение, оно все равно не придет, но он сдерживает зло, это бесспорно. Вот, он был дан, чтобы Израиль, вот эта нация, которая должна была дать Христа всему миру, он, чтобы Израиль худо-бедно да был бы, остался бы в каких-то рамках, чтобы вера в единого Бога, она как-то хоть сохранилась, понимаете? И поэтому закон был дан, и он противодействовал идолопоклонству, которое было обширно в том мире. И поэтому закон, он выполнил свою роль, то есть он не спас Израиль, и он никого не спасает, но он ограничивал грех, и поэтому обетование потом стало возможным. Но это, знаете, как в любом государстве. В любом государстве есть и будут преступники, правильно? И как бы закон не может это искоренить. Но согласитесь, он нужен, иначе вообще будет бардак, понимаете? То есть закон в любом государстве, он нужен. Он ограничивает все-таки зло. Ну, понятно, да? Мы должны быть благодарны за порядок, за государство, за полицию, за суды там, и так далее, и так далее. Потому что если не это, то ну, это просто бардак будет. Вообще мы тут все друг друга быстро и истребимы. И вообще, понимаете, то есть закон, он сдерживает. Он сдерживает, там камеры там на дорогах, ну, они сдерживают. Ну, сдерживают, там полицейский увидел. Ага, там, ну, это хорошо, в принципе. Да. Ну, да. Вот, и вот, но он не делает страну идеальным, понимаете, никакой закон. Ну, где-то лучше, где-то хуже, все равно. И вот то же самое, он важен в государстве, он важен для сдерживания зла, но он не решает всю проблему. И здесь он еще говорит такую мысль. Закон был дан через ангелов, через Моисея, то есть рукой посредника. То есть он хочет сказать, что обетование Аврааму было без посредника. Просто Бог ему обещал, и все. А там, когда закон давался, там были посредники, ангелы и, самое главное, Моисей. И посредник подразумевает, что есть определенные условия, их надо выполнить, и тогда это благословение, оно на тебя придет. Вот, если ты не выполнил, проклятие на тебя придет. Ну, там в законе было это все описано. Вот, а Бог вообще без условий как бы дал обетование Аврааму, понимаете? Я тебя благословлю. Ну, верь, ты просто верь. Но это не связано со своими ресурсами, со своей праведностью. Это не связано, это просто по вере. А обетование, получается, они без условий. Вот это что такое благодать. У нее нет условий. Это дар. Просто Бог обещал верующего Иисуса благословить. Это незаслуженно. И это должно было вдохновить Галат и нас, чтобы они и мы держались за благодать. Потому что, ну, это здорово, это надежно. Если Бог обещал, ну, значит, так оно и будет. А закон там еще непонятно, выполнишь ты его и не выполнишь. Но на самом деле никто его и не выполняет, понимаете? То есть, когда мы только пытаемся обращаться к своим ресурсам, к справедливости, к правильному поведению, к закону, мы вроде бы нормально, но когда мы пытаемся обращаться к закону, у нас сразу появляется неуверенность, у нас сразу теряется мир, понимаете? Потому что, ну, закон, он не дает этот мир, потому что всегда висит на тебе, а что если? И все, и ты понимаешь, что ты грешный человек, и у тебя не получается. А обещание, оно не связано с условиями. Вот, поэтому вот чем прекрасна благодать. Закон, он, ну, он хорош, конечно, но он не решает нашу глубокую греховную проблему. Это, опять же, Галатам было очень важно, потому что вот законники, там, обрезание, субботы и все такое. И Павел их хочет вдохновить. Благодать, она круче, она важнее, она глубже, она стариннее, она основа всего. А закон, он только временно. С 21 по 22. Итак, закон противен обетованию Божьим? Никак. Ибо если был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере Иисуса Христа. Закон не противоречит обетованиям Божьим никак. Это тоже на это надо ответить. И здесь вот вторая причина. Павел говорит, почему, ну, для чего закон. То есть первое – ограничить зло. А вторая причина – он показывает, ну, твою греховность он показывает. Писание, включая закон Моисеев, он всех заключил под грехом, что все согрешили. Павел здесь не объясняет это, но в Римлянах, 3 главе, откройте со мной, он как раз, там у него как бы больше времени, что ли, он там более подробно об этом пишет, и он там вот как раз объясняет это, почему Писание заключило всех под грехом. Вот здесь вот сидящих, все вы грешные люди, вот если так по закону взять, все вы находитесь под проклятием. Никто из вас закон не исполняет. Вы его любите, вы его можете хвалить, но вы его не исполняете. Понимаете? У вас могут искренние сердца исполнить его. Вы соглашаетесь с ним, что он добр, но вы его не исполняете. Бедные вы люди. Потому что кто не исполнил закон, тот находится под проклятием. Итак, вот Римлянам 3 глава, с 9 по 20, это я не говорю, это вся Библия об этом говорит. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество, то есть иудеи? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Часой на Голгофе под грехом. Аминь. Как написано, вот, видите, как написано, то есть сама Библия, сам Бог, Дух Святой, Он провозглашает эту истину. Нет праведного ни одного. Нет праведного ни одного. Так? Нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Ну, вы можете сказать, ну как же так, вот полно людей религиозных, вот там эти, от Иакова там, да и вот мы вроде, мы же здесь собрались, ради мы не ищем Бога. Но мы ищем Бога, но не так, как мы должны искать Бога, понимаете, об этом речь идет. Мы иногда ищем Бога, да, особенно когда нам трудно. Никто не ищет Бога по-настоящему и постоянно, как должно быть. Все совратились с пути, все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающих добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Упс, неприятно, да? Языком своим они обманывают, да? Вы бы когда-нибудь обманывали?
Да.
Да, 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 да. Причем мы обманывали, из-за этого другим людям становилось хуже. Постыдно, постыдно, да, нехорошо. Яд аспидов на губах их. Ну, мы, конечно, много добрых вещей можем сказать, благословить кого-то, но зачастую у нас очень много едкости в наших мыслях, в наших словах, да? Мы можем это признать. Уста их полны злословия, горечи. многих быстрина пролитие крови, разрушение пагуба на путях их, они не знают пути мира. Они не знают пути мира, разрушение пагуба. С такими Царство Божие не построишь, как бы. Нет страха Божия пред глазами их. Ну, такого страха, который должен быть, на самом деле, нету. Но мы знаем, что закон, если что говорит, то говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, то есть, ну, никто не может оправдаться. И весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот объясняется вот эта вторая цель закона. Законом мы познаем, что мы грешные, и что нам нужен другой путь спасения. По справедливости все грешны. Нет ни одного доброго человека. Когда человек умирает, мы, конечно, там вспоминаем его доброту, и у него, конечно, была какая-то доброта, но реальность, Писание об этом говорит, что нет по-настоящему так само по себе никакого доброго человека. Все под грехом. Печальное это состояние. И вот закон, цель закона – показать всеобщую греховность. Закон, как я, вот мне нравится этот пример, вы часто слышали, закон, он как рентген. Он, рентген нужен в медицине, правильно? Он нужен. И мы, то есть мы, как бы, возвышая благодать, не значит, что мы вообще там обнуляем закон. Он имеет место, он важен, но им не лечится. Им только рентген показывает там патологию какую-то, там перелом или что-то, и дальше уже хирург или там врач, он лечит. Вот Иисус врач. А закон, он как рентген. Рентгеном, законом никто не вылечится. Но он важен. В процессе лечения он важен, потому что он показывает свою греховность, и тогда мы идем к благодати и получаем это исцеление. И вот это вот вторая роль закона, как вот роль рентгена. Показать греховность и показать важность теперь спасаться по обетованию. Через обетование Авраама, которое об Иисусе Христе. Или вот медицинские анализы, они полезны, они важны, да? Без них сейчас ни операцию, ну, ни курс лечения, ни диагноз не ставят. Они важны, но они не лечат, правильно же, да? И вот закон не лечит, он только говорит о проблеме. И хорошо узнать об этой проблеме, чтобы потом понять, что ты грешен, и то, что только благодать тебя может исцелить, понимаете? Вот закон, для чего он нужен? Вот Павел отвечает, чтобы ограничить зло вообще в обществе в каком-то, да, и чтобы всем, в конце концов, показать, ну, проблему. То есть закон, он важен. Но вот какую важность. Сам он не спасает. Он важен, но он не спасает. Благодать спасает. Обещание Авраама нас спасает. И слава Богу. И поэтому он как бы не противоречит благодати закон. Он наоборот показывает человеку, что ты нуждаешься в благодати. Понимаете? То есть закон, он... Вот почему. Вот это важно понять. Вот это важно понять. Его место законом. Говоря вот, что Бог, безусловно, обещал о благословении, надо все-таки сказать, что условие есть. Это вера. Вера. Да. Но вера – это не дела. Это доверие тому, что Христос сделал. То, что Он, какие дела Он сделал на кресте для нас. Вот. Вера должна быть, да, как у Авраама она и была. Вера – это важна, но это не дела. Это не ты гребешь. Это есть спасение по благодати. С 23 по 25 стих. До пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Павел, он как бы отвергая закон для спасения, он дает ясное пояснение, опять же, роль закона. И вот закон, он вот здесь вот, он другую как бы иллюстрацию он дает. Закон, он как страж или как детоводитель. Да? Вот если вы там будете изучать, там, ну, допустим, 19 век, ну, допустим, семью Романовых, у всех вот этих царевичей, да, когда они были детьми или подростками, да, у них были наставники, детоводители, которые обучали их истории, там, языку, там, то все там. Иногда эти наставники были там какие-то генералы, там, такие, какие-то историки, там, Соловьев там, или еще кто-то были, но были, да, и они воспитывали царевича, чтобы когда он вырос, стал царем, ну и так далее, и он служил уже в свободе, самостоятельно, и был в своем предназначении, вот там как вот самодержавие все это было. Вот, ну это не только про царскую семью, это в 19 веке очень популярно было, все более-менее состоятельные семьи, они нанимали гувернантку, гувернера и так далее, там учили французский или еще что-то, или какие-то, вот, но понятно, что этот воспитатель, где-то водитель, он не главный, главный родитель и главный ребенок. Но ребенок, он находится в подчинении у этого детоводителя, у этого воспитателя, да? Воспитатель более мудрый, знающий, он оберегает от всяких сумбуров мироздания. Вот. И он воспитывает, да, но он не главный. Ребенок главный, и его задача – это воспитателя воспитать вот для вот этого положения, к которому взрослый человек стремится, чтобы быть им. Понятно это, да? Детоводитель. И вот закон, он охранял, воспитывал, имел свою роль, чтобы подготовить нас ко Христу, чтобы мы из царей еще стали царями во Христе. Понимаете? Вот такая вот иллюстрация. То есть закон, он важен, как детоводитель, но он временно, чтобы потом уже полнота, а полнота в благодати. А полнота в благодати, да? То есть он как бы сейчас говорит галатам: вы цари теперь, вы уже не царевичи, да? Вы уже не подростки, не дети, все, вы в благодати. Вот в этом полном обещании Авраам, вы в благословении. Время настало жить теперь в этой благодати. 26 по 29 стих, последний вот отрывок на сегодня. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Еще раз повторю. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Все, тут написано, да? Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Все вы одно во Христе Иисусе. Все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. То есть, понимаете, галатам было, они не чувствовали себя, как бы, они язычники, да, а вот эти вот настоящие дети Авраама пришли из Иерусалима, от Иакова, вот это да. И Павел им говорит: вы есть настоящие дети Авраама, пусть вас никто не смущает. Но вот здесь вот для нас, что это актуально, все вы сыны Божии по вере во Христа. Аминь. Все вы сыны Божии, неважно, чувствуете вы это или нет. Я даже не знаю, может быть, поднимите руки, если кто-то вас чувствует, что кто из вас чувствует, что вы сын Божий. Или дочь Божия? Ну, четыре человека, пять, шесть. Понимаете? Смело. Нет, я спрашивал, чувствуете вы или нет? Ты чувствуешь? Или ты веришь? Я именно про чувства говорю. Но неважно. Тут неважно, что вы чувствуете. Это все. Кто не поднял руки, вы все тоже. Все мы. Это по вере. Не, но иногда ты чувствуешь, там что-нибудь хорошее сделал, там поклонение провел, да, чувствуешь, да. Сейчас я отпроповедую, я тоже себя хорошо чувствую первые полчаса, я молодец. Ну, понимаете, что неважно, чувствуем это или нет, это все. Вы крестились в Иисуса Христа? Все крестившиеся, да? Ну, понятно, по вере во Христа облеклись. То есть не просто у нас какой-то статус, да, что вот я сын Божий, а Иисус там где-то, мы во Христа облеклись. Вы это чувствуете? Если не чувствуете, неважно, это оно так и есть, это все по вере. Чувствуете, не чувствуете, неважно. Галаты не чувствовали себя. Они не чувствовали, поэтому их смутили. Им сказали: вот это сделать, тогда вы будете в полноте, тогда вы будете благословены, тогда вы почувствуете, тогда вы достигнете этой полноты, тогда вы будете, как мы. Понимаете? И их смутили. Если мы не понимаем, кто мы есть во Христе, нас будут смущать или наши мысли, или какие-то там пришедшие от Иакова, какие-то там религия, церемонии, обряды, они будут нас смущать, потому что мы забудем, как это благословение приходит, и мы будем стремиться к этому благословению. К этому стремиться уже не надо, это просто надо веру принять, это уже наше. Все вы, сыны Божьи. Ну, а что, это разве никакого применения не имеет к нам, что мы сыны Божьи? Ну, если ты сын Божий, у тебя все есть ресурсы есть, правильно? На чем мы тогда переживаем, что у нас не хватает ресурсов, денег, знаний, сил? Значит, мы не верим. Потому что когда мы верили, мы тогда не переживали. Безопасность очень важна сейчас, да? Но если ты сын Божий, а у Бога самая стопроцентная безопасность, правильно? Бог, он, вот как вот Бог, он в блаженстве пребывает, или вот он загруженный, опечаленный, весь беспокоящийся, столько проблем, грустный? Нет, он в постоянном блаженстве, у него постоянная радость у самого Бога. И значит, у нас, у детей Божьих, плод Духа, что будет? Радость, мир, да, долготерпение, включая все эти хорошие качества, понимаете? Откуда все вот эти вот, все хотят мира в сердце, все хотят, да? Откуда это приходит? Это не приходит от закона, это приходит от веры, кто мы уже есть во Христе Иисусе. Мы, я Сын Божий. Если Бог за меня, за Сына Божия, что может быть против меня? Что? Глубина, высота, ангелы, смерть, скорбь. Поэтому видите, как важно очень назидание в благодати. Оно имеет практическое применение. Оно приносит мир. А когда ты мир, ты правильное решение начинаешь делать. Ты говоришь, ты начинаешь понимать, вот это вот мне не очень важно. А вот служение Богу или людям, это важно. Когда ты потерял этот мир, потому что ты начинаешь все с законом, а закон мир не приносит, ты начинаешь выживать, ты начинаешь защищаться, ты начинаешь держать, скапливать ресурсы, потому что их так мало. Их надо дорожить. У тебя нет сил на других людей, у тебя нет сил на Бога. Ты как бы выживаешь, ты не живешь в блаженстве, ты не живешь в благословении, ты выживаешь. И очень важно, именно благодать, она приносит вот эту щедрость, открытость, свободу, мир, свободу от страха. Сколько людей в страхе живет, понимаете? И мы все боремся со страхом. И именно понимание благодати дает уверенность, что ты Сын Божий. А когда ты уверен, что ты Сын Божий, страх же уходит. Ну, уходит же. Это не значит, что когда ты Сын Божий, ты все знаешь, что будет. Бог знает, и ты Ему доверяешь, да? Но... И тебе не надо, как бы ты успокаиваешь, тебе не надо знать, а как это все будет. Ты не освобождаешь себя от этой агонии, а что будет? А вот как это произойдет? Тебе не нужна уже эта информация, ты понимаешь? Я Сын Божий, все нормально. Бог, мой Отец, Он все знает. Мне все не надо знать. Он все знает, Он любит. И мой статус, моя близость, мое положение в Боге, оно стабильно. Оно, слава Богу, не зависит от моих ресурсов, от моих достижений, а просто от того, что Иисус сделал на кресте, и моей веры в эту благодать. Очень важно, и я всегда говорю, братья и сестры, если есть запинающий грех в нашей жизни, если нету мира, это значит, мы живем не по благодати. Потому что Христос не является служителем греха. Когда мы живем верой во Христе, победа и мир и радость. Вот, но это я говорю не для того, чтобы загрузить себя и вас какой-то там сложной информацией. Я просто говорю, что вот в чем проблема, вот где ее надо искать. Вы пытаетесь жить по закону, и поэтому все так трудно. Живите по благодати, и будет победа и мир. Вот. Это как ты, вы же к врачу иногда сами идете, некоторые обследования сами добровольно проходят. Кто-то, я знаю, большие деньги платит, чтобы пройти обследование в каких-то там дорогих клиниках. Ну, там особенно когда людям за 50, за 40, у меня есть знакомые. Вот они обследования, почему? Они хотят узнать, есть проблема или нет. Если есть проблема, они будут знать, как это вылечить, да? И вот если нету мира в сердце, это не значит, что Бог тебя не любит. Это значит, просто Он тебя любит, а ты забыл про благодать. Бог говорит тебе, вернись в благодать, и будет мир. Это очень важно понять, вы сыны Божьи. Это не просто статус, это имеет практическое применение в нашей жизни. Все вы во Христа крестились, во Христа облеклись. Все. Вот это вот благодать. К сожалению, в церковь, вот как здесь в Галатам, в современную церковь, во все времена проникало вот это вот фарисейство. Ее надо, фарисейство, это вообще такая штука, она быстро, она как закваска, все быстро очень пролазит, она маленькая, но быстро все начинает квасить. И Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской, он апостолам предупреждал. И тут у нас Петр даже немножко в эту закваску на короткое время и Варнава попали, понимаете, все, вот это вот... Да не, я знаю, Костя, я живу по благодати, не закон. Зачастую мы и живем не по благодати, а по закону. Поэтому очень актуально нам вот это назидание именно в вере. Все вы сыны Божьи во Христа Иисуса. Все, все. Ну, если вы уверовали в Иисуса, в Его жертву и крестились, то так оно и есть. Ну, и подразумевается, конечно, не просто вы уверили там 20 лет назад, но и продолжаете верить, все оно так и есть. Все во Христа облеклись. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Ну, просто нужно назидание. Нужно назидание. Вы знаете, меня иногда хвалят, вас иногда хвалят, да? Но когда вас хвалят, это, скорее всего, за какие-то ваши достижения, за какие-то ваши дела. Но они у вас есть. Вот. Ну, так жизнь устроена, ну, так устроена. Вот. И понимаете, и получается, что мы зачастую анализируем себя или других по закону все равно, понимаете, по их достижениям, понимаете, по видимым вещам, понимаете. И это неплохо, это нужно хвалить людей, но все равно это немножко, это еще закон. А нам нужно назидание в вере. Понятно, мы должны похвалить человека, если он что-то хорошее сделал, да, но мы в христианской церкви должны хвалить человека не потому, что вот он что-то достиг на данном этапе, а потому, что он уже во Христе. Он уже во Христе, у него уже полнота, понимаете? Мы, вроде бы понятно, благодать, но зачастую мы оперируем с помощью достижений, закона, по сути дела. И вот тут вот ошибки, как с галатами, и будут происходить. Поэтому очень важно назидание в вере. Его даже в церкви иногда не хватает. Нам нужно слышать, что ты во Христе. Не бойся, ты во Христе. А иногда нам говорят, ты во Христе, когда ты что-то сделал хорошее, понимаете? И это нужно делать, да, понятно, хвалить нужно. Но нам нужно назидание в вере. За то, что человек только хороший, его похвалили, это, по сути дела, закон. Понимаете? А благодать, она не заслужена. И нам нужно понять. Понимаете, конечно, кто-то скажет, да кого здесь люди расслабятся вообще. Нет. Нет. Люди, наоборот, будут уверены в благодати. У них больше мира, сил, духовной энергии будет и больше будет плода. Понимаете? Вот так вот Павел смотрел. Он жил по закону. Он жил под этим детоводителем долго. И он понял, что вот эта вот любовь, жертвенность и все, оно приходит только от благодати. Он же вот в законе-то, по закону он как бы мог даже сказать, что я вообще праведный человек. Мы вот иудеи вообще с рождения там. Все вроде исполнил. Как этот богатый юноша пришел, я все исполнил, Иисус, понимаете? Назидание в вере. И вот в Библии очень много, прежде чем призывать к каким-то к святым делам, а и Павел будет призывать, и Петр призывает, да, это все апостолы делают, но они сначала говорят о благодати. Понимаете, вот Римлянам, 1-11 глав, они о благодати, назидание в вере. А потом уже идет призыв к святой жизни, к жертве и так далее, понимаете? Вот, а зачастую получается так, что ты давай жертвуй, ты давай служи, ну и тогда мы поймем, что у тебя есть благодать, понимаете? И вот так вот получается. Что у нас в Библии говорит? Какое у нас назидание? Откровение 1.6. «И соделавшим нас царями и священниками Богу». Царями и священниками. Царями и священниками. Все вы во Христа крестившиеся, вы цари и священники. Нет уже ни мужского, ни женского пола, да? Цари и священники. Это апостол Иоанн так говорит. Петр говорит, да, в 1 Петра 2.9. «Но вы род избранный, царственное священство». Вот оно назидание. Вот кто вы есть. Да? Кто-то из вас больше понял эту благодать и живет по этой благодати, и плоды видно. Кто-то меньше понял благодать, и, может быть, меньше плодов. Но неважно, все, все род избранный. И если мы будем убеждать друг друга, что мы род избранный, что мы в благодати, что мы сыны Бога Всевышнего, да, и плод будет, понимаете? А если мы будем призывать, да, давай заслужи, давай докажи, это никуда, потому что закон, он не приносит благословения, только благодать приносит благословение. Христос не есть служитель греха. Это просто мы, когда возвращаемся в закон, вот эти все проблемы начинаются. И церковь сталкивается вот с этим, с чем галаты столкнулись. Это происходит. Это происходит. Поэтому надо быть внимательным к назиданию веры, к изучению благодати. Ну вот давайте еще откроем, вот просто назидание такое, просто вот вспомним, кто мы есть во Христе. Вот об этом сейчас я хочу, чтобы мы утвердились, убедились, отдохнули, успокоились, укоренились. Вот кто мы есть во Христе по благодати, не потому что вот у нас там мы заслужены это все. И вот Петр, да уже не Павел, Петр, да, 1.3, 1 Петра 1.3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Почему? «По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». Возродивший прошедшее время. Вы во Христа крестились, вы возродились. А мы-то иногда думаем, вот когда я воскресну, да, вот в день воскресения в будущем, вот тогда я возрожусь. Оказывается, мы уже возродились. Это по вере, это наше. Каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, кто крестился, все он возрожденный. Уже новая природа, уже вот эта вот благодать. Каждый. Это незаслуженно, это просто по вере. Это вот благословение, которое было обещано давным-давно. И вот оно через веру приходит к каждому, кто уверовал в Иисуса Христа, вот этого обещанного Аврааму Спасителя. Все вы. Вы верующий в Иисуса Христа? Вы крестились? Тогда это все ваше. Ни раба, ни свободного, да. Здесь говорится, да, ну, возвращаясь в Галатам, третью главу, уже нету. Неважно, чего мы социально добились. Зачастую, к сожалению, мы почему-то наше положение в Боге, ну, вообще наше положение в обществе оцениваем, чего мы добились. Ну, а вот он там рабы были вообще. Понимаете? Неважно. Ты во Христе. Вот этот вот раб, с ним, как вот с ним, на него общество смотрит, там, ну, какое римское, как с ним там обращаются, да, какие там он поручения должен, это что, за вас так, за религия такая, что он сын Божий, это что, вот так вот-то сын Божий, вот такой вот человек, который внешне, может быть, ну, как-то там выглядит совсем не так. Как это, что это за религия такая у вас? Это благодать. Это благодать. Это благодать. Ни раба, ни свободного. Ни мужского пола, ни женского. Мужчины, посмотрите на женщин. Они во Христе. Да? Как и вы. Аминь. В обществе, ну, может быть, тогда больше было. Понимаете, там было, да, там было рабы, свободные, там женщины там, мужчины вот там. Там было. Это как вот закон. Детоводитель, он должен был вот эти вот там вещи некоторые поддерживать. Но сейчас уже в благодати это не имеет значение. Мы все во Христе. Мы все во Христе. И поэтому там даже мужьям дается назидание христианам. Ну, как сонаследницам относиться к женам. Они сонаследницы. Да, вот ты глава семьи и все такое, да. Но она сонаследница. Она, ну, она такая же спасенная по благодати, как и ты. В этом плане нет никакой разницы. Понимаете? Или вот здесь как бы, ну, вот здесь иудеи-язычники, да. Ну, нет, уже не идея. Ну, это как бы, если говорить на современном языке приложение сделать, то вот, ну, так вот можно сказать, хоть ты верующий в тысячном поколении, ты все равно спасен, вот как этот бывший наркоман вчера. Он также во Христа погрузился, вот как ты, хотя ты там, у тебя там традиции, и родители, и вообще, и ты там потомок физически, может, Авраама, ты все равно спасаешься, вот как этот язычник, на которого вчера ты смотрел свысока. Понимаете, все, это уже нет, это все, потому что все грешные и все спасаются только по благодати. Да, роли есть, они не изменились, да и в вечности они будут, да, есть определенные иерархии, но мы говорим про то, что мы все дети Божьи. У меня в семье могут быть ребенок один более умный, способный, там, лидер, а кто-то, другой ребенок может быть простой, не поет, не играет и ничего, но они все драгоценны для меня. Мне не важно, какие они с точки зрения общества, понимаете? И мы для Бога, кто-то, да, там, кто-то более, там, и это нужно тоже, да, но для Бога мы все вот, дети Божьи. В этом плане нету разницы уже. Все дети Божьи. Раб свободный, не важно. Роли они есть, но мы говорим вот про любовь Бога и благодать. Все наследники благословения по вере во Христа, а не по закону. Слава Богу, слава Богу. Это не значит, что надо там жить беспечной жизнью, там, это не значит, что это лицензия на грех, нет. Это жизнь в полноте, в святости, и все получится именно по благодати, получится.